«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Да, так оно и есть. В эфире с вами полковник Баранец и полковник Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Ну, последняя новость, так сказать, с полей. Это то, что подняты по тревоге пункты управления Центрального военного округа. Туда вылетел генерал Рудской. Это, я полагаю, тренировка перед учениями «Центр-2019». Предыдущая тренировка была не так давно, закончилась в обнаружении недостатков, ну и вот теперь штабы их исправляли по мере сил. Сейчас их проверят. Ой, какое дело-то такое лихое, когда тебя что-то обнаружили, а потом приехали проверять, куда ты это дел. Ну ладно. Итак, переходим к теме сегодняшней нашей передачи. Величайшее танковое сражение Великой Отечественной войны. Ну, я понимаю, что средства массовой информации тут Прохоровку у нас распропагандировали изо всех сил. Но на самом-то деле танковое сражение под Прохоровкой, оно несущественного масштаба по сравнению с тем, что происходило в 41-м году на Украине и в Белоруссии, то есть в полосах Юго-Западного и Западного фронтов. Самое грандиозное было в полосе Юго-Западного фронта. Оно называется сражением Заброды-Луцк-Дубна. Ох, елки-палки, что ему предстояло или предваряло? В первый же день войны с Германией немцы проломили оборону армии Попова и Музыченко, это армии, которые прикрывали направление на Киев. Ну и определилось, что надо бы как-то ее остановить, эту группировку немецкую. Это, по сути, танковая группа Клейста. Если посмотреть директивы Генштаба за тот день, читаем. Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин, ну а дальше силами тех армий, которых немец погнул, не менее 5 мехкорпусов и всей авиации фронта окружить, уничтожить противника, ну и, вообще говоря, выйти в район Люблин. О как! Территорию Польши. Теперь смотрим, что было. Значит, это 22.06, директива номер 3, ее завизировал Юрий Константинович Жуков. А когда она пришла в войска, и туда же вылетел Жуков. Ну, как же организовать контрудар, и тут победно, можно войну закончить. Оказалось, что 70% авиации фронта сожжено на аэродромах. Из 6 мехкорпусов 3 находятся в стадии формирования. Тем не менее, значит, штабу Юго-Западного фронта, который упирался и говорил, что операция по окружению немцев с выходом к Люблину невозможна, загнули салазки, и корпуса начали вытягивать с юга и с запада под основание немецкого клина, чтобы их уничтожить. Что имели стороны? У немцев было около 700 танков. У нас 3 со 100 примерно. Ну, четырехкратное преимущество на нашей стороне. Если посмотреть по качественному составу, то, ну, я бы сказал, что, по сути, один в один можно разойтись, если считать наши Т-34 и КВ. И, значит, со стороны противника танки 3-й и 4-й модели, панцервагены, то примерно поровну. Но на маршрутах выдвижения авиация немцев уничтожала до половины состава колонн. Задачи корпусам ставились. Ну, я понимаю, кавалерийским наскоком, но одно дело, когда идут танки, а другое дело, когда за ними не поспевает пехота. Корпус Рябышева, например, проделал марш в 500 километров. 500. А как его обеспечивать на марше топливом? Об этом как-то никто особо не задумывался. Другие корпуса тоже маневрировали, причем не имея информации не то что о действиях противника, это бы понятно еще было, а не о состоянии и местонахождении своих соседей и корпусов, атакующих противника им навстречу, тоже не имели. Ну, в общем, говорить об этом ужасно тяжело. Юрий Константинович даже как-то вот сумел объехать в своих мемуарах вот эту вот неделю с 23 по 1 июля практически того, что творилось под его мудрым руководством на юге Украины. Можно считать, что да, мы потерпели сокрушительное поражение, потеряли черт знает сколько техники. Но это же страшно говорить. Значит, если считать, что у нас было 3100, то мы потеряли 2700 танков примерно. А немцы потеряли из своих 800. Ну, порядка 200, из них 188 подлежали ремонту. Вот так вот. Причина в чем? А. Неоднородность техники. Легкие, тяжелые, средние танки, что были у нас, наступали без разбору. Легкие – это же вообще поддержка пехоты. Ну, а как-то танк против танка, когда воюет, калибр значения имеет. Раз. Второе. Разведка, ну, если не искать, неорганизована. Она практически отсутствовала. Разве только в корпусе Рокоссовского что-то можно обнаружить. Отсутствовала логистика. Ну, то есть, ну, не было ее. Снабжение было настолько скверное, что если почитать воспоминания уцелевших ветеранов, то технику бросали по причине того, что а. вышло из строя, экипаж не знает материальной части, не может отремонтировать. Так бросили практически все танки КВ и 34-ки. Б. Нет топлива, бросили. Нет боеприпасов, бросили. Второе. Это координация действий войск. Ну и, естественно, как всегда, вишенка на торте – это отсутствие связи и, соответственно, несоответствие распоряжений штаба фронта и армий вниз, мехкорпусам и атакующим дивизиям. Все. Вот результат, так сказать, налицо. Единственный плюс, который можно из этого извлечь, это то, что немца задержали на неделю. И к Киеву он не прорвался за эту неделю. Вот так, Виктор Николаевич.
Добавляю. Да. Вот еще с курсантских времен изучали битву под Прохоровкой. В академии изучали битву под Прохоровкой. В Германии занимался тоже битвой под Прохоровкой и крупнейшими танковыми сражениями. В Генштабе служил, допытывался в Институте военной истории. Мне интересовали цифры. Цифры, мне только цифры. Почему это танковое сражение считается самым крупным? Правильно ты сказал, абсолютно правильно. Потому что и немцы, и россияне, и советские историки. Вот возле сражения на линии Бродск-Луцк, ну где-то с трудом сошлись, что там было 3200, 3300 с обеих сторон. Если считать, то у немцев, конечно, было преимущество. Да? Вот это сражение, действительно, давай точку, Михаил, поставим. И, наверное, на наш взгляд, мы имеем же с тобой право тоже высказываться, правильно?
Да.
Да, мы считаем, что вот это танковое сражение на линии Бродск-Луцк, оно и было крупнейшим танковым сражением Второй мировой. Все, Миша, начинаем разговаривать
с народом.
Да,
здравствуйте, Игорь из Бийска. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Мне понравился ваш живой разговор вчера об оппозиции. Интересно слушать вообще. Хотя у нас, если разобраться, оппозиции нет, что ни на Западе, что ни в Думе. Какие-то люди, решающие свои интересы местные. Так, вопрос первый. Военно-морской флот возьмем. Так, это Тимошенко вопрос.
Я слушаю.
Согласны вы, что вот что вот при проведении военных действий, вот серьезно, на море, вот москитный флот, вот вы считаете водоизмещение москитного флота до 500 или вот 800-900, вы как считаете, это тоже москитный
флот? Как не считайте, это каботажный флот, флот охраны водного района.
Ага, понятно. Если вот они начнут боевую задачу выполнять, они как бы пойдут ее выполнять, и их уже не вернуть, у них слишком мало запаса там провизии, там вооружения, ну и так далее.
Разница между флотом и сухопутными войсками в том, что, допустим, если твой батальон или полк противник пожевал и выплюнул, тебя отведут на переформирование и пополнят. А если твой корабль шарахнули, то слава богу, если ты доползешь до порта. А ремонтировать его, ой, мама, скорее всего, если в войне победим, то отремонтируем.
А вот легкие вопросы такие. Вот, допустим, вы как вот фрегат от сразового корабля, вот чем отличается? У них же обои калибры же на вооружении, правильно?
После перерыва.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, наше военное ревю вновь в эфире. Игорь из Бийска, вы что-то хотели все-таки спросить?
Да, да. Вот как можно различить, вот коротко так ответы. Чем отличается фрегат от сразового корабля, если у обоих калибров на вооружении? Вот,
водоизмещением и размерами. Сторожевик, тихо, вы уже перебрали в квоту своих вопросов. Вообще у нас только по два в руки. Следующий, кто у нас есть? Камиль Энгельс. Здравствуйте, Камиль из Энгельса.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Да, добрый день.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, я по поводу вчерашнего разговора с Дмитрием из Ростова, который говорил о 31-й статье Конституции. Да. Вопрос. Как вы думаете, вот эти вот люди, они когда-нибудь читали статью 21 Международного пакта о гражданских и политических правах? Я еще раз повторяю. 21-я статья, специально для Дмитрия, Международного пакта о гражданских и политических правах, где написано, что существует ограничение на общественные собрания в интересах общественной безопасности и порядка. Или же, возможно, эти люди, что, чистейший троянский конь от Пентагона?
Вы знаете, вы забрались в слишком глубокие гражданские правильные дебри, чтобы для этих недоумков та простая мысль, та статья, о которой вы говорите, была доступна. Им совершенно это не надо. Им хочется выйти, побаламутить страну, порыдаться о том, что политическое поле выжжено, ну и попереть на власть. Им хочется, в общем-то, как уже принято говорить, покачать лодку. Но, тем не менее, дорогой мой человек, невзирая ни на все эту глупую, совершенно идиотские вот эти акции, я опять и опять повторяю, дорогие друзья, надо смотреть на ситуацию двумя глазами. Была допущена ошибка, которой можно было запросто избежать. Точка. Спасибо. Работаем дальше.
Поехали. Да, Виктор, Андрей Красноярск, да. Одну секунду. Добрый день. Да. Вот у нас
добрый
тут...
день, товарищи полковники.
Одну секунду, Андрей, подождите,
да,
пожалуйста.
Да.
Вот у нас тут замечательный вопрос от некого Борщева Федора, который, вообще говоря, представляется как Валерий. И он нам пишет: так и не удалось получить от вас вразумительного ответа на вопрос, в чем отличие жилдорвойск от стройбата. Те и другие строят народно-хозяйственные объекты, но только жилдорвойска – это бесплатная рабсила. Не уходите от прямого ответа, не увертывайтесь, не вижу разницы, а четко разъясните. Если позволите, Виктор Николаевич, сначала я ему, поскольку вы отвечали вчера,
да,
я тут кое-что поясню. А значит, вразумительно можно ответить только тому, кто способен вразумиться. Пока я такого у вас не замечаю. Вы вообще кто? Федор или Валерий? Или вас двое? Или вы прям Змей Горыныч какой-то? А жилдорвойска от стройбата отличаются хотя бы тем, что они для того, чтобы тренироваться и не с дуру куда-то прокладывать дороги, строят там, где это необходимо войскам. Или, если это мирное время, они строят линии, где нужно быстро и достаточно качественно построить дорогу за не большие деньги, чем попросит гражданская компания. Ну, например, в обход Украины. Поняли ли вы меня или нет, Виктор Николаевич?
Нет, он не понял. Он не понял. Это слишком сложная материя для Федора. Федор, ну вы хотя бы подумали, что в основу жилдорвойск все-таки берется железнодорожное что-то. Я буду вам объяснять, как человеку, у которого нет, наверное, четырех классов церковно-приходского образования. Стройбаты работали по всей шире Советского Союза. Жилдорбаты, как правило, работали на железнодорожных магистралях. Точка. Мне кажется, мы уже ударяемся,
да,
в могу.
Причем со временем оказалось, что использовать строительные подразделения дороже, чем хороших гражданских строителей местных. Да. Поехали. Извините, пожалуйста, что... Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Вопрос следующий.
Да.
Вот на фоне этих идиотских акций неповиновения, к сожалению, происходит такое негативное явление, как сокращение личного рядового состава у полицейских и у ГУСИНа.
А вы где считаете, это вы считали,
дорогой? А куда он девается?
Потому что кто будет разгонять эту шваль, как не рядовые полицейские?
Скажите, пожалуйста, а где вы это вычитали, уважаемые радиослушатели? Дайте нам источник, пожалуйста, чтобы у нас же серьезный разговор, а?
Я живу в Красноярске.
Нет, ну Красноярск это понятно. Как вы за всю Россию
отвечаете, а? И говорит, что не хватает состава личного рядового. Ребята увольняются.
Значит, а вы знаете такое понятие, как некомплект? Ответьте, остановитесь. Вы знаете, что такое понятие, как некомплект или нет? А? Вы знаете такое понятие или нет? А? Вы меня слышите? Я вам по-русски спрашиваю.
Я слышу вас, слышу.
Я говорю, вы не знаете, что такое некомплект, а?
Я хотел бы добавить, что вообще говоря, некомплект, он возник не в результате вот этих вот акций. Он существовал независимо от них. Понимаете? Не разбегается личный состав от этих акций.
Я это хорошо понимаю. Необходимо повернуться лицом, скажем так, к рядовому.
Правильно. Составу. Не только к рядовому, но и к офицерскому. Мы хотели на эту тему поговорить в пятницу.
Так, у вас как второй вопрос.
Как
есть
насчет социальной защищенности рядового и офицерского состава?
Вот, товарищ, второй вопрос был.
Да, давайте, пожалуйста.
Да, поехали.
Так, а второй вопрос. Вот танки задержаны на Украине. Он действительно участвовал в блокировке этих наших украинских нарушителей?
Да вы чего в самом деле?
А?
Да вы чего в самом деле? Если его задержали с судовыми документами, вы, наверное, это слышали, да?
Да, слышал.
Изъяли их, да? Слышали. И да, если бы там, а бортовой судовой журнал, вы же понимаете, там все вплоть до курсов и дат, и времени по часам, минутам и секундам указано. И если бы там хоть что-то было, ой, какой бы был вой и вонь. Ну и где она?
То есть это чисто бандитская самодурская акция.
Ну, думаю, да. А что еще это может быть?
Можно еще похлеще назвать. Да, дорогой человек, мы затягиваем этому человеку ответы. Давайте дальше. Быстренько идем дальше.
Здравствуйте, Валерий из Новосибирска.
Товарищи полковники, здравия желаю. Я вот хочу уточнить по сетке вашего вещания. Повтор программы почему-то то идет, то не идет. В 7 часов то идет, то не идет. Сегодня хотел послушать в 3 часа программу вчерашнюю. была какая-то программа «Давайте поговорим». Вот здесь как с повторами, вот можете мне разъяснить немножко это дело?
Мы не сами, можем. Мы не можем, мы сами этого не понимаем.
Не, мы не понимаем. Да.
И один вопрос это по танковому биатлону. Китайская сборная вот приехала на...
Да, на уже биатлон. Приехала, да, приехала.
И на какой технике танков... она будет выступать? На своей?
Тип 60, да, на своей.
Виктор Николаевич, если будете на танковом биатлоне, нашим ребятам Новосибирск болеет за них, я по крайней мере...
Да, но министр обороны сказал, мы можем китайцам позволить занять любое место, кроме первого.
Кроме мне первого, кажется, я хороший. Согласен с этим полностью.
Давайте. Я
буду болеть очень.
Виктор из Саратова, скажите, пожалуйста, вот вы тут пишете, что один куб пожара уничтожает 21 куб воздуха в секунду, надо объявлять СОС. И что? Подкачивать туда воздух? Вообще вот иногда я совершенно не понимаю ту мысль, которую вы пытались куда-то заложить. Выньте ее из того места и человеческим языком поясните, что хотели сказать. Поехали, кто там у нас еще? Здравствуйте, Евгений из Московской области. Здравствуйте, Евгений из Московской области.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам два вопроса. Есть ли у России ракеты, которые могут поразить с одного залпа, ну, авианосец? И второй вопрос. Значит, раньше у нас была подводная лодка, самая большая, типа «Акула». Она сейчас в строю, и делается ли что-нибудь по этому проекту?
Отвечаю с конца. Лодка называется «Дмитрий Донской».
Так.
Она использовалась для испытаний булавы. Есть еще одна недорезанная лодка, потому что их было всего заложено 6 в серии. Шестую не успели построить, разобрали на стапелях. Пятая, по-моему, в строй не вошла, оставалось 4. А вторая лодка, вот сейчас всерьез обсуждается вопрос, чтобы сделать ее носителями томагавков. 200 штук. Ой, не томагавков, калибров. 200 штук.
Калибров. Скажите, пожалуйста, извините, пожалуйста. А вот она на параде не присутствовала?
А вчера хотел сказать, присутствовала. В прошлом году.
В прошлом году была,
Дмитрий Донской был, да, все, точка.
Все. И первый вопрос там, есть ли у нас ракета с одной...
Такой ракеты не может быть. Утопить авианосец можно единственной ракетой, если у нее будет ядерный боезаряд.
Вы же не забывайте, вы же не забывайте, что потопить авианосец очень трудно. Он прикрывается из-под воды, раз. Он прикрывает сам себя, у него есть самолет, у него есть система там ПВО и так далее. Атаковать авианосец будут комплексы из-под воды, с воды, с воздуха и так далее. А вы понимаете, что одной ракетой такое гигантское корыто уничтожить вряд ли возможно. Точка. Я что там у нас другое?
С какой точки зрения рассуждаю? Коль там стоит самолет, значит там есть и горючее, там есть и боеприпасы, все есть. Ракета попала, и все, и будьте здоровы.
Ну, не знаю, американцы сейчас подняли хай, что мы цирконом якобы можем там братское кладбище устроить. Но наши специалисты...
Перерыв. Ненадолго.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров, Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Алло. Кто у нас на связи? Я. Продолжаем.
Миша, можно я одну государственную мысль выскажу, да?
Тайную?
Да, государственную. Одну минуту, уважаемые радиослушатели. Я вот о чем подумал. Тут у нас грядут грандиозные учения центра, да,
да.
Миш? Но там же государственная катастрофа. Может быть, все-таки армию все-таки больше...
Совместить с тушением пожаров?
Да, да. Мне кажется, потому что там катастрофа принимает такие решения, когда нужно очень серьезное вмешательство. Это моя мысль. Вы можете себе спорить. Пока.
Параллельно... Да, Николай, из Москвы. Одну секунду. Параллельно, Виктор Николаевич, вдобавок, хотел бы сказать. Эта байда с пожарами будет продолжаться до тех пор, пока наши реформаторы не отменят к чертовой матери лесной кодекс, не восстановят 80 тысяч, ах, как это докладывали, мы же сократили 80 тысяч лесников, не восстановят количество лесников, где их возьмут, не представляю. И до тех пор, пока они не будут честно докладывать руководству страны с мест, сколько и чего у них горит.
Я понимаю, но это все действительно надо делать. Мы об этом сто раз
говорили.
Нет,
а сейчас, да, сейчас вот именно сейчас так, а по-другому никак.
Сейчас нужно срочно...
А по-другому никак, сейчас туда, никак.
Пострелять всегда успеем, а
да.
Вот если тайгу потеряем, это будет серьезно. Там у нас человек на проводе.
Да. Здравствуйте, Николай, поехали. Из Москвы еще раз, извините.
Да, здравия желаю, товарищ полковник. Хотел бы разъяснить момент вот по Сирии, когда два миноносца американских томагавки атаковали томагавками, около там 100 штук, за 6 минут. Практически скорострельность такая сумасшедшая получается.
Если ну, так не с одной же пусковой установки-то.
Ну, два миноносца всего. Я понимаю, что не с одной пусковой.
Ну, а у них этих томагавков умножьте на два, как минимум. Это же Эрли Бёрк. Ну.
Вернее, разделить нужно на два. Считайте, каждый выпустил около...
Нет, у каждого из них около 60 штук на борту.
Да. И они за 6 минут умудрились...
Ну так а что, в чем вопрос-то?
Вопрос. Я помню, как наши с Каспия запускали в течение месяца такую же там сотню наших крылатых ракет...
Так, только не преувеличивайте, не преувеличивайте.
Ну, не в течение. Какой такой месяц? Нет, вы чего?
Но зачем вот передергивать? Изначально закладывать ложь.
Я вопрос не задал. Вам нравится поговорить, вот перебить.
Да не поговорить. Ну где месяц?
Вы знаете, если вы будете настаивать вот на такой штуке, что и месяц запускали, то никаких вопросов я вам задать не дам. Пожалуйста, давайте аккуратней. Задавайте 4 свой вопрос.
Запускали. Я не закончил.
Да мне все равно, что с вами руки помойте.
Но я хотел бы уточнить. У них скорострельность хотя бы приблизительно...
Отвечаю на ваш вопрос второй раз. Да. Я же вам сказал, это не орудие и не пулемет. Да. Дело не в скорострельности. Да, дело в том, если вам понятно, то какого хрена вопрос задаете? А если непонятно, то слушайте ответ. Дело в том, что эсминец Эрли Бёрк – это одно, а наши стажевики, которые вот обитали, и ракетные корабли, которые обитали в Каспийском море, это другое. У них этих калибров гораздо меньше. Понимаете?
Ну, по-моему, достаточно. Мы упаковали
дошло?
Человека, потому что это может быть долгий разговор.
Дошло?
Я же спрашивал гипотетически. Есть у нас
никаких суда, гипотетических другие ответов
корабли,
быть не может.
Другие у нас... корабли с такой скорострельностью, хотя бы приблизительностью.
Боже только,
чтобы да что же у вас мой. Такое? Вот нет. Из вас надо кишки вынимать.
А зачем
опять скорострельность? Боже, вам же сказали, скорострельность ни при чем. За весь вопрос в том, сколько у тебя на борту этих томагавков или калибров.
Я понимаю.
Если понимаете, до свидания. Да. Все остальные вопросы через врача.
Поехали, кто у нас следующий?
Здравствуйте, Эдуард из Перми.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня коротенький вопрос. Здравия желаю, во-первых, товарищ полковник. Коротенький вопрос. Как будем бороться с пропагандой в интернете? Как будем молодежь нашу направлять на путь истины?
Но этими вопросами армия вообще-то не занимается, дорогой мой человек. Для этого должны заниматься, этим должны заниматься государственные структуры. Идеологией у нас никто не занимается, потому что у нас нет государственной идеологии. А никак не будем. Вот так оно идет и будет идти. Там вот
комсомольская правда, она же, получается как средство массовой информации, вы уже полковники в отставке. Так давайте будем привлекать нашу молодежь, так нашим передать хорошее радио, нормальное. Большинство, кстати, я смотрю, что стали слушать, вот как мне 35 лет. И молодежь стали слушать.
Мы знаем это. Мы что можем, то делаем. Но одна комсомольская правда всю российскую молодежь не перевоспитает. Надо поблагодарить Министерство обороны, которое вот за последние 6 лет стало как раз Министерством и военно-патриотического воспитания. Министерство обороны на себя взяло важнейшую функцию, и надо спасибо ему сказать. Все, дорогой мой человек, у нас другой. До свидания.
Александр из Казани, здравствуйте. Одну минутку, я отвечу тут заблудившемуся одному радиослушателю. Юрий из Московской области. На учениях «Океан-77», вы как пишете, блудная ракета нашего бомбера не смогла уничтожить даже эсминец. Она не то что эсминец. Она повредила ракетный крейсер настолько, что его потом всем флотом спасали, который пасся около нашего полигона во время учений. Даже наши вертолеты вылавливали моряков, посягавших в воду с этого крейсера.
Ну, был такой случай. Что хотел человек?
А где уж тут авианосец? Учим уничтожить. Правильно, с одной стороны, понимаешь? Но не надо искажать, как и прежним, предыдущему. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Александр из Казани. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник Александр Казань. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, у меня вопрос по ситуации, которая сейчас создалась, это самое, Восточной Сибири. Там Иркутские и области, и там Красноярская область, там топит, вот этот регион топит, а наверху северной части, там жара. Вот, тепло. Да.
Предлагаете вот, местами поменять?
Нет, вот подумайте, послушайте меня. У меня такое это мысль появилась. Почему там дожди идут? Вот. Потому что конденсат, который это набирается, вот это дожди.
Сейчас мы с вами пойдем все вместе на улицу Павлика Морозова в гидрометеоцентр.
Михаил Владимирович, у меня есть такая мысль, что это искусственно созданная ситуация.
Да, американцы, это Трамп вчера ночью директиву отдал, полить и заливать. Да. Это точно, дорогой мой человек, да.
Михаил Владимирович.
Да.
У меня такая мысль, как вы думаете, это не вредят ли нам заокеанские друзья?
Они заплатили тем, кто собирался тут днями около мэрии, протестантам, для того, чтобы они испортили там воздух и климат в Сибири.
Харп там влияет, действует.
Харп действует, это точно.
Да, может быть, я так думаю, мне предположение. Вы как думаете сами-то?
Не-а.
Хорошо, нет.
Нет?
Мы пока улыбаемся. Вот. Спасибо за заботу о человечестве. Ладно, идем спасибо. Дальше.
Все хорошо.
Да, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений из Ростова.
Евгений из Ростова. Здравствуйте, товарищи полковники. Значит, вопрос такой. У нас на улице Пушкинской и угол Кировска есть мемориал, памятник небольшой, 5 квадратных метров, погибшим, расстрелянным фашистам при отступлении. Захоронили их уже советские граждане. Памятник занимает 5 квадратных метров. Ну, представляете, 1500 там было расстреляно. Сколько площадь должна занимать захоронение? Ну, порядка 2000 квадратных метров.
Вы предлагаете накрыть все это памятником?
Нет. И вот вокруг вот этого памятника, мемориала, где-то 5 квадратных метров, понастроено и детские площадки, и еще всякие там лавочки, всякие объекты. Я вот думаю, что...
Снести все нахрен?
Ну, на захоронении это все стоит. Ведь советские люди, они ж не могли всех в кучу свалить. Они ж как-то хоронили, наверное...
Простите, я никак не пойму, какую мысль вы хотите донести и какой вопрос задать.
Я мысль то, что на братской могиле сейчас строительство объектов увеселительных и прочего, ведется.
А братская могила осталась? Она существует еще?
Да, конечно, там написано.
Так а почему же вы говорите, что на братской могиле строительство, и тут же говорите, что она существует?
Там, 5 квадратных метров обелиск, а вокруг нее детский...
Ну понятно, 1,5 метра может быть обелиск. В чем суть вопроса?
Суть вопроса, что 1500 людей не могут на 5 квадратных метрах быть похороненными.
А если там была шахта, допустим, простите?
Да какая шахта в Ростове? Там рядом с тюрьмой выкопали могилу на 1500 и тоже похоронили их. Какая шахта в центре Ростова?
А вы пытались разобраться с этим вопросом непосредственно на месте, дорогой мой человек, а?
Ну вот я вот проходил мимо, и прочитал 1500, думаю, где же они лежат там, на этом 5-метровом кусочке, что ли?
Ну, дайте нам разобраться, мы покопаемся с Михаилом, возможно, разберемся в этом вопросе, хотя вопрос, конечно, есть. Спасибо вам за вопрос.
Спасибо.
Михаил, что-то у нас есть время?
Есть, пока целых 10 давай. Секунд.
Давай,
нас
давай.
Спрашивает уважаемый Metalhead, систершипа Петра Великого планируется достраивать или закладывать новые? Да вы что, кто у нас сейчас может построить такой корабль? У нас перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Да, мы снова в эфире. Слушаем вас. Кто у нас? Здравствуйте, Анатолий из Вологды.
Здравия желаю, товарищи полковники. Разрешите, я сделаю небольшое добавление к вашему ответу, там, Федору или Валерию.
Да что ради бога.
Железнодорожные и стройбата. Ну, во-первых, железнодорожные войска – это боевые части. Каждый солдат имеет ли это оружие, так сказать, автомат закреплен, прочее, там караульные и так далее, все, что положено. В строительных частях этого нет. Еще, значит, если строительные части стройбатовцы получали какие-то деньги, там, наряды, ну, то,
да, за свою работу,
то в железнодорожных войсках этого не было. И солдаты, там тоже тяжкий труд, конечно, солдаты железнодорожбата не получали денег, как положено в остальных, так сказать, строевых частях.
Да так, если бы не они, у нас бы половины БАМа не было.
Так точно, так точно. Вот,
но я думаю, что, я думаю, что наши доводы Борщева Федора, которые на самом деле видят, видимо, Виталий, это не убедит.
Ему
хочется сказать, что вот, да, арабский труд.
Арабский труд. Все, ребята, кстати, в железнодорожных войсках, кто служил, это самое, молодцы, что говорите. Потому что это не сетовали на свою службу.
Скоро праздник будет на плечах.
Спасибо. Да, кто у нас еще? Александр из Саратова, здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос к Тимошенко.
Да.
В УКВ-диапазоне обычно используют частотную модуляцию, но, во всяком случае, радиовещательные станции. Почему у летчиков амплитудные? Спасибо.
Ну, видимо, так исторически сложилось. Вполне возможно. Вполне возможно. Дело в том, что, если не изменяет память, полоса, которая на сегодня выделена под УКВ-станцией для авиации, составляет 25 килогерц. А постоянно идут попытки сократить до 8 при сохранении разборчивой частоты, разборчивой речи, потому что диапазон и так забит. Слушаем следующего. Кто у нас? Здравствуйте, Лидия из Екатеринбурга.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот уже сегодня был вопрос по танкеру, задержанному на Украине. Мне вот только непонятно, а чего его туда понесло, нефтеналивной танкер? Он что, нефть туда возил, что ли?
Может быть, оттуда...
Он на ремонт туда пошел.
Нет. Совсем... Почему его, я понимаю, в Керченский пролив, спрашивают, понесло?
Нет, на Украину.
А, зачем на Украину, на ремонт, поехал? Он на ремонт туда пошел.
Он на ремонт шел, по-моему, в Измаил, да.
На Украину,
все документы,
что у нас
все документы были оформлены, все было в порядке, да? Дорогая моя.
Ну, ладно.
Уважаемый владелец... Да, что, Витя?
Там смешной вопрос. Их же отпустили, экипаж, сразу, да?
Да.
Но обязали
являться
на суд. Да, да. Но это нелепость, дебилизм полнейший.
Ну, что
там дальше? Поехали.
Да. Ну, все, отвечаем на шифровки.
Давай,
значит, поехали. Неуважаемый владелец телефона 410-1448, не тратьте силы. Я читать ваш бред не буду. Так, уважаемый Metalhead, вы пишете, в случае войны инкассаторские бронеавтомобили будут реквизироваться или их будут мобилизовывать при необходимости. Вот до сих пор не знаю, как же в войсках-то решат этот вопрос. Ведь, по-моему, поуничтожали уже полевые учреждения Госбанка, ну вот, которые, например, в наших частях были, и фиников в нормальных частях. А теперь что, банкомат будут припаивать на задницу к бронетранспортеру?
В танке будут возить.
И в дырочку выдавать.
Да, через ствол.
Понятно. Загадочный Максим, вы нас спрашиваете, какая максимальная скорость была у «Тигра», ну, у того, у которого «Панцерваген-6». Понятно. Вот зачем задавать вопрос, который вы можете с помощью своего смартфона легко спросить у Гугля? Ну? Ну, никаких же проблем. Отметиться надо, что ли?
Миша, ему надо сказать спасибо. Он Google читает тупее нас, так что не ругайся. Он верит в тебя.
Ну, вы знаете, что я хотел бы сказать? «Тигр», конечно, был тяжелой машиной. Скорость по дорогам, по шоссе. Но, правда, не знаю, что имели в виду немцы. Если они имели в виду свое шоссе, то скорость 44. А вот на нашем... Трудно сказать, какая
скорость. Миш, в Яндексе же четко обозначено. Кнопочку нажимаете, правда же? Да, там стоит скорость по шоссе и так далее. Что же ты нас так народ теребит элементарными вопросами? Что
правильно отвечаете, да. Вадим из Приморья. Чтобы вернуть 80 тысяч лесников, надо восстановить лесные техникумы. А там уже и преподаватели вымерли. Да, правильно, так и есть.
Да.
Уважаемый Metalhead, вот единой какой-то книжки, которая понятным языком рассказывала бы о воинских званиях в армиях мира, я не встречал.
Давай возьмем эту тему на следующий день.
Ну, давай, записываю, возьми, уникально, потому что хорошо, тебя спрашивают какие-то
старшие... Второй раз уже.
Старшие майоры. Ну, с шарфюрером понятно. Все, что относится со словом «шар», это у немцев относилось... к войскам СС, если с фюрером, а шар – это младший командный состав. Так, сохранились ли в армии гауптвахты, и есть ли их аналоги за рубежом? Ну, кое-где у нас сохранились, а аналоги за рубежом, например, в Америке все очень просто. Командир дивизии может отправить солдата на 45 суток в военную тюрьму. Вот так вот. И не вякать.
Помнишь, в свое время под давлением так называемой прогрессивной общественности у нас закрывали их, да?
Да.
Командиры взвыли смертным боем.
Конечно, да. Ну, люди же... А что, они сразу люди пушистыми октябрятами стали бы?
Да,
самолет Т-4 сотка по многим параметрам опережал не только иностранцев, но и наш Ту-160, так уж и есть. А вот тут замечательное предложение есть. А если накрыть пожар куполом в Сибири? Куполом, то кислород весь выгорит, и пожар кончится.
Миша, Нобелька готова.
Прощаемся до завтра.
Михаил Калинкин у нас в эфире.
Оркестр, музыку.
Давайте. Поехали.
Над землею пролетают злые ветры, пригибая вниз деревья и траву. И тревогой мир прошит, и волнение души в небе тучами свинцовыми плывут. Снова хищников безжалостные стаи, и за тьмы зубами острыми блестят. Но над ними в высоте всех непрошенных гостей останавливает чей-то
острый взгляд. Утреннею зарей, точкой в дневном зените, обозначая край грани добра и зла. Это степной орел, русской земли хранитель, в небе несет легко сильные два крыла. В небе несет легко сильные два крыла. Он увидит всех крадущихся в тумане, он услышит всех таящихся в ночи. Он любой из сотен бед сыщет правильный ответ, чтоб со злом ходить, любого отучить. Он все молнии летучие поймает, он все тучи грозовые отведет. В череде тревожных лет только раз давал ответ, что пришедших к нам с мечом погибель ждет. Утреннею зарей льют золотые нити, пересекая ввысь, перелетая вдаль. Это степной орел, русской земли хранитель, с ним не страшна беда, нынче и навсегда. С ним не страшна беда, нынче и навсегда. Это степной орел. И покуда он плывет в российском небе, и пока хранит он наши рубежи, будет мир в моей земле, детский смех и теплый хлеб, будет жизнь, что только нам принадлежит. Утреннею зарей, точкой в дневном зените, обозначая край грани добра и зла. Это степной орел, русской земли хранитель, в небе несет легко сильные два крыла. В небе несет легко сильные два крыла. Это степной орел, степной орел.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.